Хари Кришна, Вайшнава, мы продолжаем наш Бхагаватам. Сегодня у нас 30 стих 5 главы, 5 песня. И стих звучит таким образом. Русский перевод. Я сразу читаю русский перевод. Тут огромный санскритский текст в прозе. Хотите прочитать дома? Прочитайте. Я не готов вас травмировать этими песнопениями. Простите, пожалуйста. Сразу литературный перевод. Тем более, смотрите, видите, нету, значит, имею право упустить. Путь Ришабхадевы пролегал через города и деревни, поля, рощи, долины, горы и леса. На пути ему встречались рудники, пастбища, хижины пастухов, постоялые дворы, обители отшельников. Где бы он ни появлялся, его сразу окружали низкие люди всех мастей, подобно рою мух, что вьются вокруг выходящего из леса слона. Они угрожали Ришабхадеве, били его, мочились на него и плевали. Вот, пожалуйста. Жизнерадостные бенгальцы встретили святого. Что можно сделать? Самые безопасные из них просто угрожали. Просто включите картинку. То есть не просто там говорили что-то или ВКонтакте писали гадости, да? Нет, они били его и мочились на него, а помочившись еще сверху плюнули для, ну, чтобы усугубить, да, для там серьезности ощущений. Кто-то швырял в него камни, испражнения, осыпал пылью, а кто-то испускал перед ним газы. С трудом могу представить эту картину, да, вот эти вот штуки. Действительно, не очень высокие люди. Не очень высокие люди. Знаете, мы живем в хорошем мире. Во всяком случае, никто нам не пукает в лицо. Ну, ненавидя нашу проповедь, да? Люди всячески издевались над ним и поносили его непристойными словами. Но он не обращал на них никакого внимания, ибо считал, что его тело лучшего и не заслуживает. Большому кораблю большая торпеда. Только так я могу сказать. Потому что, ну представляете, сейчас вот некто сейчас зайдет и начнет что делать? Ну, первое, да, только. Первое сказать, а что ты тут делаешь? И уже все, я уже буду висеть у него на аорте, и он уже возле кухни издыхать, да. То есть, потому что я не думаю, что мое тело, например, если мы так вот возьмем мое или вот кто-то из вас захотел бы присоединиться к этому уроку, а я должен присоединяться к уроку, ну, как и каждый, мое тело заслуживает больше. Что вы? Это ж, может, тело не чистого преданного, но уж, во всяком случае, мытого с утра преданного. Поэтому, всегда, пребывая на духовном уровне, он был окружен ореолом своей нетленной славы и просто не замечал всех этих оскорблений. То есть, человек в другой реальности, реально в другой реальности находится. Поэтому мы читаем наставление Господа Ришабхадева. То есть это не просто наставление некого умника, а именно Господа Ришабхадева. Другими словами, он полностью сознавал различие материи и духа и был свободен от телесных представлений о жизни. Так он, ни на кого не гневаясь, в одиночку странствовал по всей земле. Очень потрясающий, удивительный стих. Мы когда говорим, что мы не есть это тело, мы понимаем, что мы не есть это тело. Да, конечно. Я даже думаю, что до теории не доходит. Мы просто слышали какую-то информацию. То есть теоретически это когда ты уже все как бы понял и стремишься к этому. Еще не достиг, но уже стремишься. Но если мы посмотрим на нашу жизнь, на мою, например, то далековато. Ну так, самое простое, что я могу сказать. Комментарий. Ага, сейчас Шрила Прабхупада даст нам обширный комментарий. Наратам Дас Такур говорил: «Дехат смрти нахи яра самсара банхана кахантара». Человек, осознавший бренность материального тела и материального мира, не придает значения страданиям и наслаждениям, которые связаны с телом. Это уровень кого? Святого, скорее всего, потому что тот, кто придает значение тела, то есть придает важности каких-то материальных наслаждений, то что должен делать? Ну, решать этот вопрос. Ничего ты с этим не сделаешь. Ничего ты не сделаешь. Пока у тебя есть хоть одно материальное желание, ты обречен действовать, ну, в системе, ну, варнашамы, скажем так. То есть ты обречен жить в этом материальном мире, жить по правилам этого материального мира, затаив колоссальную идею когда-то отсюда выдвинуться. То есть, ну, может быть, у кого-то иначе, но не получится это имитировать. То есть мало принять волевое решение, что ты чистый преданный. То есть, ну, не похоже. Ну, мы сразу поняли, что это, ну, не похоже. Ну вот, такие реализации постепенно будут приходить, общаясь с чистыми преданными. Ну, вот, иногда, ну, представьте, в некий храм приехал, ну, некий саньяси, да, который, ну, я не знаю, индус там, да, он, или он там ученик Прабхупады, и он путешествует последние там 35 лет. Да? То есть он все время путешествует по миру, мы думаем, ну, а чего там, нормальный дед, ну, не работает, ему даже какие-то пожертвования дают, там, это самое. И вот он, ну, поет себе, рассказывает. Ну, нормально же, удобно, удобно. Смотришь, ты такой весь воодушевленный, приплелся на Мангаларте, смотришь, а его нету. Ты думаешь, чу, что такое? Что такое? А где святой? Где святой? Святого нету. Где святой? Говорят, святой еще... моется. Святой моется. То есть я уже как бы не моюсь, я уже помылся, уже с окраины Николаева приехал, а святой еще моется. Ну, кайфарик наверняка, просто наслаждается. Да вот, вот так и ясно, что, ну, что, что. Это ж кто-то так, кто-то тут может и не совсем святой, да и уже похерили стандарты, где же стандарты, где так же должно быть. Вот же Прабхупада же, он же сказал, что все должны, да. Но в голову вдруг не приходит, что, возможно, этот персонаж прибыл из Малайзии еще 2 дня назад, где разница в 12 часов, возможно. А 5 дней назад он был в Канаде, да? А 9 дней назад он был в Дели. И он давно живет вообще вне часовых поясов, потому что, ну знаете, разница в 2 часа, ну, представляете, да, вот между Россией и Украиной. То есть ты просто в Белгороде находясь, у тебя ломается жизнь, потому что 2 часа разница. А у него она уже 35 лет так. И он отдыхает тогда, когда он устал, когда он уже упал. Да? Он ест тогда, когда, ну, уже не знаю, непонятно, к чему привязано его питание. К какому графику? К делийскому или там, к сингапурскому и так далее. И вот пока ты этого на себе не испытаешь, тебе кажется, что ну, кто-то где-то не дотягивает. А реализация очень серьезная. Очень серьезная. То есть приезжает некто, да, там, на 1 неделю на Украину, да, ну, некий учитель саньяси, и с ним там 3 помощника, 3 слуги. И через неделю эти 3 слуги уже вообще никакие. Уже на грани принятия католицизма. Они говорят, Махарадж, можно как бы отдохнуть. Хотя, он говорит, да конечно, конечно. Он переезжает куда-то, они с ним уже не переезжают. Там другие присоединяются. Потому что они не выдерживают. То есть неделя такого графика, они, это молодые парни, там, 30-летние, которые, ну, крепкие и здоровые. Они этого не могут понять. Почему? Потому что они на материальных энергиях живут, а он нет. Он нет, как я получил колоссальную реализацию, по каким-то делам прилетел во Владивосток и читал там лекции, да. А разница 9 часов. И так ты раз утречком идешь на лекцию, все идут, ну, в храм на лекцию, а для тебя это вечерняя лекция. Потому что у тебя по твоим часам в компьютере вечер. Разница в 9 часов. Ты лекцию прочитал утреннюю, и все пошли на работу. А ты пошел куда? Спать! А перед этим есть. Очень странно. Ты ешь, а потом ложишься спать, потому что другого варианта как бы не предусмотрено. Ты спишь, как, а днем-то спать грустно. Шиши говорит, дайки. Потом вечером все люди приходят на вечернюю лекцию, а у тебя это утренняя лекция. Ты ее прочитал, все пошли что? Спать. А ты ходишь как дурак по кругу всю ночь, потому что как ты будешь спать, если ты, ну, спал как бы днем. И ночью ты ходишь. И кто-то заглядывает и говорит, смотрите, садхака. Mm-hmm. Да не садхака, просто говорят, один час разница, одни сутки надо, чтобы перейти. Если тут 9 часов, а ты там всего 7 дней, то в принципе шансов никаких нет перейти. Если ты только перейдешь, то уже ну, с другой стороны, куда ты переедешь, надо будет опять переходить. Нет никакого смысла. И в чем реализация, ты думаешь? Так я так неделю всего пожил. И чуть с ума не сошел. А люди живут десятилетиями. Десятилетиями. Как, некие саньяси в рамках ИСККОНа говорят, я очень устал. Я очень устал, я хочу отдохнуть. Я вот буду жить тут в Таиланде, например, да, и пока не буду никуда ездить. Да ты пал! Говорит некое чудило из, из Жмеринки, да, который уже не ест чеснок полгода и уже даже встает в 6 утра. Да, на это никто не обращает внимания, потому что, что ты сделаешь. Такая удивительная ситуация. Теперь, и мы даже не говорили об аватхуте, да, мы говорим просто о саньяси. Аватхут, он вообще, он даже не пытается соблюдать какие-то внешние приличия, если саньяси, обычный, да, он хотя бы пытается их соблюдать, чтобы не травмировать людей, то аватхута даже не пытается. И для него понятие, что это, что он не есть это тело, это реальность в прямом смысле этого слова. То есть он на это смотрит как на кино со стороны. Он говорит, некий дурной человек мочится на тело аватхуты. Он не говорит даже, что на него. Он смотрит со стороны и говорит, боже мой, какой безумный, Господи, как все печально. Господь, чудные твои дела. То есть он не воспринимает это, что это вот, что это машина, там еще что-то. Он все время находится в духовном видении, в духовном сознании. Как я предполагаю. Я не живу на духовных энергиях, очевидно. Поэтому, мне важно спать, есть, ехать в купе. Да, то есть я не поеду в Хабаровск на поезде. Не поеду, что бы там ни случилось в Хабаровске. Только если ядерная война и все самолеты упадут. Почему? Если я доеду до Хабаровска на поезде, я уже не приеду назад. Я останусь там жить. Потому что ехать неделю в паровозе, в плацкарте, в обществе аватхут, с моей точки зрения. И только аватхута может поехать неделю на плацкарте. Кто ездил неделю в плацкарте? Я ехал один раз, меня в армию забрали. Это нормально, я ничего не мог с этим сделать. Это не был мой выбор. И я знал, чем дольше я еду, тем меньше я как бы буду служить в армии. Служба. Я мог ехать вокруг земли. Но по доброй воле только аватхута может сделать. Человек, осоздавший бренность материального тела и материального мира, не придает значению страданиям и наслаждениям, которые связаны с телом. В Бхагавад-гите часто написано, что святой, он одинаково относится, одинаково ведет себя в счастье и в горе, в славе и бесславии. Да? И мы очень сразу можем проверить, мы святые или нет. То есть, если приходит счастье, и мы радуемся, как эти малолетние, ура, посмотрите, они тут в ладоши хлопают, или сказали, боже, чмоки-чмоки, да, это хорошо. А если говорят, ты гад, и негодяй, и тебя это напрягает, ты просто не святой. То есть, проблема, а ты грустишь, счастье, а ты радуешься. Или тебя прославили, меня прославили, я достиг совершенства. На следующий день некто тебя прославил, где-то, да, написал, что, дорогие друзья, давайте все вместе посмотрим, на вот эту мордатую морду, и все вместе, ментально на него, испражнимся, да. Как вчера, где-то мы тоже в сети что-то выкладывали, и там всплыл какой-то сайт, типа, ум, честь и слушаем, какая-то мутная такая тема. Есть целая страница, где собираются любители, последователи в больших кавычках Олега Геннадьевича Тарасунова, и основная их садхана, это писать про него гадости. всякие. И все, кто, ну, и все остальные тоже, кто им, ну, не нравится, они тоже про них пишут гадости. И получают колоссальное удовольствие. Просто колоссальное. Причем это все вайшнавы. Как бы. И поэтому они все прогрессируют куда-то. Не знаю куда. Ну, то есть, если хотите узнать, как прогрессировать в ад, заходите на сайт, сразу понимаете, подписывайтесь на него, и все, можно уже как бы ничего не делать. То есть, процесс пошел. Процесс пошел. И интересный вопрос, как относится к этому объект, как вы думаете? Да никак. Никак не относится. То есть он не вступает в дискуссию, не пишет, ребята, вы не правы по четырем первым пунктам. Там, я так не делал, я так не думал, это придумал Вася какой-то. Нет, ну просто человек игнорирует это и все. Он никак к этому не относится. Абсолютно никак. Не вступает в дискуссию. То есть сильный человек может так себе позволить. Сейчас дело не о личностях. Ну, например, обратите внимание, там, есть рядом страна такая большая, Россия, да, и какие-то ответственные товарищи тоже говорят, что там президент мерзкий, да, там что-то такое. И можно подумать, что так и есть, пока ты не начинаешь общаться с людьми, ну, вживую. Вдруг выясняется, что вживую так никто не говорит. И он никогда не отвечает на это. Он никогда не спорит с этим, он никого не притесняет по этому поводу. Хотят люди говорить, говорите, Господи. Собака лает, караван идет. То даже на материальном уровне есть люди, которые выше этого. А Вадхута, да, или святой, он еще выше даже материального уровня. То есть он понимает, что это, ну, как, ну, вы идете по улице и мухи летают. Что вы сделаете? Каждую муху поймать и в ухо ей нашептать: муха, ты не права, ты осквернительница, ты в невежестве. Ты символ невежества. А твоя обитель — куча навоза. Это если повезет. А так, может быть, и каких-то других экскрементов. В Бхагавад-гите 2.14 Шри Кришна говорит: «Матрас паршасту каунта я шитошна сукха духадага агамма паино нитяс там стикшасва барата». Вот такой санскрит. «О сын Кунти, приходящие радости и страдания сменяют друг друга подобно тому, как на смену зиме приходит лето. Их источником, о потомок Барата, является ощущение, возникающее в органах чувств. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым». То есть это не имеет по большому счету отношения к нам. Ну, оно чешется, потому что, ну, чешется. То есть очень хорошая у меня такая реализация, абсолютно материальная, но тем не менее. Мы на некий фестиваль приехали в России в неудачное время. То ли это июнь был, то ли еще что-то. Там комаров было. Ну, это было в лесу. Ну, такие вот, с кулак. То есть его ловишь, а он пальчики тебя разъебает. Ну, такой комарик. Четыре комара, собравшись вместе, могут легко утащить тебя в гнездо свое. Ну, то есть такие комары, что мы, ну, то есть ты их чувствуешь, их так, убить их невозможно. Даже если задаться этой целью. И ты первый час страдаешь, а потом приходит очень серьезная реализация. Их не надо убивать, их не надо. Их надо просто сгонять тех мест, где они на тебе сели, не убивая. И не надо что делать? Чесаться. То есть, если они тебя укусили, ты просто комара согнал и не чешешься, то через какое-то время процесс, ну, не идет. И все начали так делать, и уже на ну, буквально через несколько часов комары как бы, ну, все перестали страдать от комаров, их не стало меньше. А те, кто с ними боролся, мазался мегамазями, бегал с хлопалкой, дым-дым-дым, комара убийственной такой, то он уже через 2 часа был такой опухший, как пельмень, потому что уже, ну, это он был ходящий прыщ с гладками. Потому что уже, ну, не то, что было много на нем прыщей, он был сплошным прыщом. Потому что миллиард комаров уже сосали из тебя кровь. Так же самое и материальный мир такой. Что значит на него не реагировать? Ну, не чесать те места, ну, которые тебя, ну, тронули. Нужно терпеливо научиться переносить их, понимая, ну, а что ты сделаешь? Если ты уже сел этот поезд, Харьков-Нижний Тагил, есть такой поезд, я один раз ехал, там убило расписание, то есть оно на один листик не влезло. ну, ты смотришь, там несколько суток написано твое путешествие, и ты понимаешь, что там трое или четверо суток ты обречен ехать, ну, в кругу этих людей. Ну, ничего ты не... И они обречены ехать с тобой, тоже не самое лучшее, как бы. И что ты сделаешь? Да ничего, ты просто терпеливо это переносишь. Так и наша жизнь. Ее надо просто, ну, переносить. Это не надо грустить. Боже, жизнь такая тяжелая, слава Богу, не длинная. Когда же я сдохну, Кришна, забери меня. Да нет, конечно. Тебе, ну, заплатил за баньку, пася 2 часа, сколько заплатил. Сам захотел сюда прийти. Сам. Кто-то заставлял? Нет. Хотел в это тело? В это тело. Хотел в этом городе? В этом городе. Хотел с такими деньгами? С такими деньгами. Хотел с такой женой? Вот какую хотел, тебя Бог и прислал. То, что тебя как бы... Это лучшее, что может быть. Потому что что-то другое тебя убило вообще. Поэтому продолжаем. Что же касается Ришабхадевы, то, как он сам объяснил, его тело было нематериальным. Нематериальным. Ну, нам кажется, что это аллегория какая-то. А это не аллегория. Оно реально было нематериальным. Вот почему он спокойно переносил все злобные выходки негодяев. Его нисколько не беспокоило, когда они швыряли в него грязь, испражнения и даже били его. У Ришабхадева было трансцендентное тело, которое вообще не испытывало боли. Поэтому он всегда оставался погруженным в духовное блаженство. В Бхагавадгите сказано: Ишвара сарва бутанам хри дешарджуна тиштхати брахман сарва бутани янтра рутхани майя. Верховный Господь находится в сердце каждого Арджуна и направляет скитание всех живых существ, которые словно сидят в машине, созданной из материальной энергии. Потрясающий тоже стих, особенно это понятно для тех, кто ездит на машинах. То есть вот вы едете на машине, вы чувствуете, что, ну, снег на нее сыпется, что вам холодно от этого? Да нет. По большому счету нет, если правильный подход к автомобилю. То есть, если ты понимаешь, что это автомобиль, а ты водитель автомобиля, тогда все как бы ясно. Ты его поддерживаешь, делаешь техосмотр, но нет вот этого безумства, когда, ну, что-то, если происходит с автомобилем, ты, ну, просто сходишь с ума. Как в интернете была выложена такая видеоролик, который назывался «Мама, меня убили». То есть, ехала некая мамзель на автомобиле, и как-то вот она где-то так неудачно куда-то пристроилась, и за лесовоз или какой-то грузовик, то есть что-то зацепилось, да, ну, подзаживал ее. И она начала визжать, как потерпевшая, ну, я ее понимаю, ну, еще бы, представляешь, ты едешь на какой-то букахе, а тут 60-тонный лесовоз. И потом, когда это все остановилось, она в истерике, первое, что делает, она хватает телефон, а это все, ну, на регистраторе как-то, и кричит: «Мама, меня убили! Мама, меня убили!» Теперь, внимание, реакция мамы. То есть она говорит: «Тебя поцарапали твою машину, да? Не волнуйся, сядь тихонько, дыши носом, вызови ГАИ». Да? И вот она действительно, это не просто что-то дурная тетка какая-то. Мы все так относимся. Мы говорим: меня стукнули, да, если попал в ДТП, меня поцарапали, ты прикинь, меня сегодня поцарапал какой-то урод. И тому подобное. Теперь представляете, вы выходите утром, а на вашей машине красиво сбоку написано: Хари Кришна, гвоздем. Бог ты мой. Ну, это как бы чего не вышло, да? То есть это радости не будет от того, что святое имя появилось на твоей груди штампованного металла. Потому что я представляю, что такое, ну, 15-20 тысяч долларов, которые ты там еще будешь выплачивать 30 лет. И апогея апофеоза, однажды была история, как мужчина очень сильно хотел машину, он так долго ее хотел, так долго копил, ну, знаете, такое бывает, когда тебе не совсем положено, а ты очень хочешь. И он накопил на шестерку. Ну, это круто. Причем это Жигули шестерка, не Ауди А6, а именно Жигули. И они так праздновали, и он был так рад, и он так это самое, ну, это где-то в каком-то было, ну, в далеком селении. И в этот день его автомобиль кто-то стукнул где-то на перекрестке, что-то такое. Причем стукнули так, что он уже просто не подлежал ну, восстановлению. Ну, знаете, так бывает, когда из своего машины неожиданно сзади кто-то подъехал и сделал Ниву, а спереди кто-то подъехал и сделал автобусик. И она была такая, стала квадратной, да, то есть все очень ужасно. И он просто вышел из машины в аффекте, открыл багажник, достал ружье и застрелился прямо возле машины, потому что, ну, его убили. Реально убили его как душу, как водителя, потому что он понимал, что 20 лет он еще не переживет, ну, работая на новую шестерку. А что это означает? Это то и означает, человек больной. Ну, мы все такие больные. Мы привязались, это машина, это реально шестерка. Не больше. Ну, может, семерка, если повезло. Ну, ладно, там, авоська, да, так? А8, да, такая. Ну какая разница? Это все равно янтра. Вот в этом стихе говорится янтра. Здесь говорится, сейчас посмотрим. Янтра рудхани майя. То есть янтра — это машина. Это реально, это хорошая машина. Это такое биомашина, но это машина. То есть мы не имеем к ней никакого по большому отношения. А если говорить словами каких-нибудь великих ачарьев, да, то это просто раковая опухоль на душе, по большому счету. И привязываться к ней странно. Но, пока есть хоть одно материальное желание, мы вынуждены будем за этим ухаживать, находиться в определенной ситуации, в определенных практиках, но должны понимать, что это временно в любом случае. Смертность на планете Земля 100%. Господь находится в сердце каждого, даже в сердце свиньи и собаки. Но хотя свиньи и собаки живут в грязи, это вовсе не значит, что Бог, Верховная Личность, пребывающая в них в сердце, как Параматма, тоже живет в грязи. Подонки глумились над Господом Ришабхадевой, но он оставался безмятежным. Сва махима авастханена. Он был погружен. Он был окружен ореолом своей славы. Все эти оскорбления его ничуть не задевали. Это показатель святого человека. То есть святого ничто не задевает. Он просто видит, что это цирк. А кто в армии служил, то цирк и не смеется. Приблизительно так. То есть если ты одной ногой в духовном мире, для тебя вот это шапито не имеет такого определяющего значения. Если же это имеет определяющее значение, пока так. Это неплохо. Но это и не повод для гордости. Скажем так. Может быть, есть какие-то вопросы, какие-то темы мы можем обсудить. У нас, слава Богу, есть немножко времени. И просто не хотел бы вас дальше грузить историями про Аватхуту. Ну, мало что понимая в этом термине. Пожалуйста, не стесняйтесь. Я понимаю, что я просто прослойка между вами и вкусным обедом. Но, тем не менее, пока есть... Все равно его нету еще. То мы можем поговорить на духовные темы. А я пока попью водички. Что, Махапрасада Гуинде? Нет? Не стесняйтесь. А обычно вопросы у людей, которые пытаются что-то сделать, они есть. Не то, что я готов на них на все ответить, но я готов их обсудить. На благо всех живых существ. Да, пожалуйста.
Вы как-то говорили, что чтобы попасть в духовный мир, надо развить качество жителей духовного мира.
Да.
И тоже как-то говорили, что одной матаджи говорили что-то делать, а она говорит: у меня сын Браман, я в духовный мир попаду автоматически.
Да.
Развитие автоматически.
Допустим, что история о том, что ее сын Брахман, это так, знаете, как фольклор такой. В любом случае, она что-то будет делать, очевидно. Но предпосылки у нее значительно больше, чем, например, у меня. Да? То есть там речь шла немножко о другом. О том, что мы часто осуждаем своих родителей, что они вот такие недуховно не продвинутые, да, вот они там то-то, то-то, а вот мы там уже крутые, как бы перцы. Но это история к тому, что у нее уже родился ты великий брахман. И это не просто так. Значит, ее благочестие очень-очень крутое. А у тебя еще непонятно, кто родился, вообще ли родился. Поэтому мы должны очень аккуратно относиться к своим старшим, да, даже если нам кажется, что они вульгарные карми. Но говорится о том, что брахман не брахман, но если вайшнав достигает освобождения, да, то там какое-то огромное количество окружающих его персонажей, там чуть ли не 14 поколений до и после, они тоже очень сильно продвигаются духовно. Очень сильно. И кажется, что это случайность. Но случайностей как бы не бывает. Просто так никто ни у кого не рождается. А фраза о том, что мы должны развить качество жителей духовного мира, там чуть-чуть по-другому опять же звучит. Чтобы стать жителем духовного мира, нужно уже иметь качество жителя духовного мира. Уже здесь нужно будет эти качества развить. Тут получить. То есть не там где-то. Чтобы мы захотели, туда приехали, там говорят, карантин, да, вот тебе там 2 недели на что, развить. Нет, чтобы стать жителем духовного мира, нужно уже здесь стать жителем духовного мира. Поэтому, чтобы качества эти появились, их не надо развивать. Мы уже как-то говорили об этом. Нужно заниматься духовной практикой, как вы себе представляете, как это описывает Шрила Прабхупада, и все качества жителя духовного мира проявляются у тебя автоматически. Я во всяком случае так это вижу. На основе того, что я прочитал в ближайшее время. Поэтому нестыковки, какие нестыковки? Я точно скажу, все, что кажется нам нестыковками, просто мы пока не можем состыковать. Если пазлик берешь, не знаешь, куда приткнуть, говорит, нестыковка, сюда сунул, нестыковка, сюда нестыковка. У тебя аж половина еще картины не сложена. Ты понимаешь, что это из этой игры, да? Куда всунуть? Собирал кто-нибудь пазлы? Да? То есть, это на 30, да. У меня тут недавно на радостях на 5000 мне подарили. На что рассчитывают? Да, и вот с этим пазликом. Поэтому я не вижу ни нестыковок. Например, у Шачиматы, матери Господа Читани, родился Бог. Как вы думаете, предопределено ли ее положение? Мягко скажем, предопределено. И не потому, что у нее сын брахман или вайшнав. Да, потому что дети гардеробщиков рождаются с петельками. Просто так никто случайно не попадает. То есть, если вы видите мать какого-то святого, то это не случайно. Не случайно. Даже если она не проявляет каких-то признаков святости. Сидит там тихонько, вяжет там еще что-то. И даже, возможно, смотрит сериал «Карамель» и плачет. Но есть очень серьезные показатели. Даже Хиранья-Кашипу и то закончил, дай Бог каждому. У него сын был святой. Случайность, что у него родился сын святой? Нет, еще непонятно, что, опять же, у нас родится. Поэтому в каком-то смысле часто Хиранья-Кашипу попродвинутее, чем мы, намного. Так я это вижу. Я не готов больше об этом говорить. Не знаю, смог ли я вам ответить. Но, во всяком случае, мы на эту тему обсудили ее. Я думаю, вы разумнейший человек. Сейчас пазлики сложите, и все станет нормально. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
А если мы, допустим, в жизни качаем в разных традициях? Как правильно относиться?
Никак. Просто... как ты с ним? Как игнорировать? Во всяком случае, не трогать их. Потому что ты не знаешь, с чем ты столкнулся. Я обхожу просто. Потому что я не имею информации. То есть я не могу их классифицировать. То есть я не могу определить, так это, не так, это какой-то, ну, бродяга, который выдает себя за что-то, или это действительно какой-то святой. Про всякий выпадок я, ну, отношусь с уважением к этому всему. Я не понимаю, значит, я уважаю. Вот, вот так. Потому что, ну, конечно, мы же в мире, где традиции пересекаются всякие. То есть, видишь, ты саньяси идешь, ну, с твоего матха, не с твоего матха, или вообще это шиваит какой-то саньяси. А, не надо там ходить, шиваит, наверняка в невежестве. Нет, это опасная мысль. Это Шива является крутым вайшнавом, основателем вайшнавской сампрадаи, и его последователи являются вайшнавами. Прикинь. Поэтому не надо никого классифицировать. И видишь, ты какие-то мусульманские, там, как они называют, бербиши, да, или как гервиши, или бербиши, там, ну, гервиши или бербер, ну, по-разному как бы говорят. То есть тоже лучше дистанцироваться, непонятно что, непонятно кто. Ну, святой человек, зачем его беспокоить? Или старец какой-то там ползет, неясный, заросший, там что-то такое, мантрит на своих каких-то четочках неясных. И же BBC, да, GVC, да, не понимаю, не твоя традиция, не можешь это повторить. Во всяком случае, ты можешь не оскорблять. Это очень крутой уровень. Шанту никто не отменял. Никто не отменял. Поэтому на всякий случай лучше, ну вот, вот чего не знаешь, лучше не критиковать.
И не пытаться выйти.
А пытаться выяснять по другой причине. Линия жизни не по локоть. Ты не сможешь выяснить. Ты хотя бы одну традицию попробуй выяснить. То есть это, знаете, как хороший пример между мужчиной и женщиной. Мы всегда как бы, нам они такие близкие, эти примеры. Да? То есть решил ты жениться. Ну, выбирай, куча женщин. Выясняй, вот с этой общайся, ты трать на это там год, например. Выяснил, что Лена твоя суженая, и ты ее потащил в ЗАГС, и на ней, ну, как бы женился. Все, Катю, Таню, Алену уже можно, ну, перестать выяснять. Уже надо, ну, разбираться чисто, ну, кого я там назвал вначале, с Леной, только с Леной. Так же самое и в каких-то традициях. Если ты что-то ищешь, да, потрать на это время, выясни, изучи, что там тебе, ну, христианство, ислам, свидетельство иеговства, ну, я не знаю, как оно называется, адвентизм 7, 8, 9, 12, 47 дня, кому как, или 40-го, кому как угодно, да. То есть это все надо выяснить. Или бенгальский гаудио-вайшнавизм, такой, или там, ну, с пиптиком еще каким-то. То есть вы, ну, ты выяснил, да, сказал да, женился на этом, то есть получил какие-то инициации, давай, ломись, изучай это. Нет никакого смысла, ну, будучи, ну, адептом какой-то духовной практики, начать изучать все. На всякий случай. Ну и Библия тоже священная. Да, конечно, священное писание. И Коран священное писание. И масса каких-то. И книга Мормонов тоже наверняка священное писание. Тебе-то какая разница? Лена, Света, Катя, Таня, они тоже все женщины. Ну ты-то общаешься только со своей. Почему? Ну нехорошо. Не хватит у тебя сил на все. Поэтому говорится, что изучать все не стоит. Ну, ты, пока ты неофит, ты просто будешь искать противоречия. И свое тоже запутаешь. Если ты не, ну, твое служение, ну, не, как это называется, координация взаимоотношений с параллельными организациями, ну, такое бывает, знаете, то какой, зачем? И у Кастанеды можно найти несколько удивительных фраз. Ну, из-за этого не надо читать его Кастанеду. Можно пересмотреть, ну, я не знаю, сериал «Апостол». А чего? С Мироном в главной роли. Там есть несколько шикарнейших просто утверждений. Но это не значит, что надо 30 часов потратить, чтобы, ну, выудить эти два, ну, как бы, заявления. То есть везде можно найти какие-то плюсы, но лучше, ну, не тратить время, ты не сможешь это все сделать. То есть лучше это сделать в рамки своей традиции. Она тем более, ну, изобильна. Но я понимаю, ты прочитал весь Бхагават, там все там 25 томов или сколько их, никто не знает сколько. прочитал всю читание Чаритамриту, которое еще толще, чем Бхагаватам. 25 раз прочитал Бхагавадгиту, прочитал Бхакти Расамрита Симху, прочитал Упадешамриту, прочитал Ишапанишат, прочитал массу того, что Прабхупада перевел. И все его буклеты, и все на свете. Потом прочитал все книги Ачарьев, Бхактивинода Такура, Санатаны Госвами, Бхактисиддханта Сарасвати и так далее. Все это в традиции перечитал, изучил, законспектировал. Потом думаешь, прочитаю-ка я еще вот здесь тоже, подпитаюсь. Но я еще могу это понять. Но когда ты оболтус, когда ты из своей литературы прочитал буклет, что такое сознание Кришны, и тут сидишь, и, я не о вас, а вообще сидите, вот я сижу где-то, а правда ли, что есть? Ну, конечно, есть. Ну, тебе-то как тебя это касается? Можно и эту самую какие-то иудейские писания начать читать. Кабалу эту, или кабалу, как уж я прям не знаю, начать ее интенсивно изучать, тоже интересно. А Гербалайф, Амвей, тоже прикольно. Еще и саентологи тоже молодцы. Но этого нет смысла делать. По причине того, что жизнь, она немножко коротка. Она короче, чем нам кажется. Как говорил Бхактивинод Такур, дрожит на лепестке лотоса, как капля росы. Бац, и ты без Бхагаватам, но с книгами Ошо или там еще какого-нибудь ответственного там товарища. Беседы с Богом всем очень нравятся. Это же беседы с Богом, это так интересно. Да читай свои беседы, но сначала ты прочитай. Ты же сказал, что ты Прабхупада Нуга. Зачем тебе беседы с Богом, да, если ты не прочитал того, кем ты назвал, кого ты назвал своим наставником. То есть на стадии, конечно, там жениха нет, читайте, что хотите, можете закакивать себе мозги как угодно, но если уже как бы определился, давай двигайся, иначе просто не успеешь, иначе нет смысла. Нет смысла. Чтобы, опять же, развить вот качество жителя духовного мира, у нас должен быть пример этого жителя. Вот это и есть ачари. То есть ты должен понять, как он думал, как он делал, как он двигался. И вот стать таким же. Чтобы уйти в духовный мир, мы должны стать как Прабхупада, как минимум. Достичь того же уровня святости, не меньше. Не меньше. Ну это же Прабхупада. И что? Надо быть таким, как Прабхупада. Потому что Прабхупада, он находился в сознании Кришны. И мы собираемся находиться в сознании Кришны. Мы должны видеть. В духовный мир приходят те, кто находится в сознании Кришны. То есть видят мир так же, как его видит Кришна. А мы это узнали от того, как его видит Прабхупада. Вот и все. Согласны? Может, я не толерантен? Я толерантен. Опять же, как в семье. Твоя жена лучше всех. Это нормальное состояние. Но все остальные, это не значит, что они все дуры набитые. Из-за того, что они не твои жены. Потому что моя жена самая лучшая. Но твоя для тебя самая лучшая. Логично? Логично. И если я буду говорить, да реально-то моя лучшая. Ты скажешь, да пошел ты, придурок. А если я буду настаивать, глядишь, у меня еще и... Да. Ненароком. В зависимости от... от твоей квалификации. Пожалуйста, есть ли еще какие-то темы, вопросы? Обсудили такую тему удивительную, что-то меня аж она разволновала. Не стесняйтесь, друзья, у нас еще есть законных 11-12 минут. Чувствую себя неудобно, когда выжимаю из людей что-то, вы же не ставьте в это положение, а то завтра вообще не приду. Это шантаж. Да, пожалуйста.
Вы упомянули Сатры Расамрита Симху. На один из тех комментариев, по-моему, это выражение везде, в принципе, но именно отсюда. Сказано так. Контроль ума, вожделения, гнева и жизненного воздуха. Я впервые
Где же вы вообще вычитали-то? Я тут про Бхакти Расамрита Симху сказал так, для красного словца, я не ожидал, что все это читают.
Именно это и контроль жизненного воздуха. Гнев я понимаю.
Я вам завидую, вы гнев понимаете.
А вот жизненный воздух, где, как, его?
Нет, что вы. Если вы где-то это прочитали, да, прямо в Бхакти Расамрита Сингху и прочитали, где же вы выдрали эту книгу?
Перевели?
На фестивале, но потом ее купили. Да, вот я о чем и говорю. Теперь позвольте задать несколько вопросов. Бхагаватам уже за спиной?
В каком смысле?
Ну, прочитали вы его несколько раз? Нет.
Понимаю, суть
вашего... А я просто
если
ответьте.
Не можете ответить.
Нет. Ну, давайте, я ж... Вы задали мне вопрос? Подождите. Если вы задали вопрос, то вы доверяете, допустим, да, что я могу на
я
него ответить.
Не знаю, что вы задали этот вопрос со смирением. Если не знаю, что такое жизненный возраст,
ну.
Где-то, и где он находится, и как его...
Ну, я понял, не получится дискуссии.
Никак.
Да. Бхакти Расамрита Сингху – это очень сложное произведение. Очень сложное произведение, да. Чтобы его как бы читать и понимать, нужно прочитать Бхагаватам, прочитать Чайтанья Чаритамриту и Бхагавадгиту. На данный момент, если этой информации нету, я вам не смогу объяснить. Понимаете? То есть просто может выясниться, что на данный момент, при всем уважении, возможно, неквалифицированно читать Бхакти Расамрита Сингху. Поэтому я вам рекомендую не читать Бхакти Расамрита Сингху. В переводе Прабхупады это называется нектар преданности Бхакти Расамрита Сингху. И люди, которые пытаются получить вторую инициацию, проходят Бхакти Шастра, они изучают только первую часть нектара преданности. То есть это говорит о том, что это достаточно сложно для понимания произведения. Поэтому вступить сейчас в дискуссию и попробовать вам объяснить какие-то, не имея этого на руках и тому подобное, нет никакого смысла. Поэтому я рекомендую сделать шаг назад и начать все-таки вернуться в первый, второй класс, где мы находимся, и потихонечку мы как бы придем. То, что ее перевели, и она продавалась в Евпатории, это то же самое, как первоклассники, они зашли на ярмарку и купили книгу для аспирантов какого-то университета. Да? Естественно, там возникнут вопросы. Поэтому, чтобы они там не возникали, попробуйте их начать в Бхагавадгите. Это попроще и как бы нам понятнее. Я это говорю не для того, чтобы как-то вас обидеть. Ради Бога, не подумайте. Да.
Я контролирую.
Жизненный воздух. Да, я понял. Да. Поэтому это вот так. То есть нет смысла погружаться.
Ага. Это действительно очень сложное произведение.
Да.
Мы ее регулярно читаем, с Ишаней Вишмукри вместе купили, перезваниваемся, и отдельно час я обсуждаю.
Это очень хорошо.
Очень сложно.
Да. Но опять же, чтобы у вас был эффект от того, что вы делаете, я рекомендую сначала прочитать Шримад Бхагаватам.
Я закончу. Не только лежит на полках. А 3-4 прочитано за 25 лет.
Простите, что я вас оскорбил своим...
Считаю, что да, действительно, очень сложно читать. Но нужно читать. И только здесь, почему и спросил вас, я нашел выражение контроль жизненного воздуха. Нигде нет его Шримад Бхагавата, нигде нет Бхагавадгиты. Назовите любое произведение, где есть вот это выражение, контроль жизненного
воздуха. Да, откуда-то? Нет, откуда знаю.
Почему я
обрушу? Да. Правильно было бы ответить, я не знаю, что вы, про жизненный воздух ничего не знаю, не владею Бхакти Расамрита Сингху. То есть, конечно, это был бы правильный ответ. Да. А я... Вы найдете, я уверен. Вы найдете. Да, потому что, это основа. Основа. Контролировать жизненный воздух. Если еще, не такие сложные вопросы, чтобы я не попал в неудобное положение. Шиши говорим такие.
Да.
Да, да.
Вот в процессе духовной практики мы учимся контролировать свой ум. И таким образом, я так понимаю, что он становится нашим другом, да? Нашим под контролем. Вот я бы хотела узнать, потенциал в качестве нашего друга, что мы получаем.
Да никакого потенциала в качестве нашего друга ума нету. Ума есть всего две функции. Принимать, что тебе нравится, отвергать, что тебе не нравится.
И все. А зачем он
нам нужен? Для того, чтобы принимать то, что нам нравится, отвергать, что нам не нравится. Это ум. Он так устроен. И так живут люди на уровне ума. Но ум, он всегда находится чуть ниже, чем разум. Потому что он в связочке идет. И следующий этап, ну, более продвинутый, это уровень разума. Когда человек принимает то, что ему благоприятно, отвергает, что неблагоприятно. Поэтому, когда говорят, что он твой друг, это говорит о том, что он тебе мозги не выносит. То есть он тихонечко живет и тебя не трогает. Ничего он тебе сказать не может. Потому что находится под влиянием разума. Ну, то есть разум сильный.
Нельзя было бы как-то сократить сразу чувства, ну, вот, контролирует разум его.
Что знаю?
Контролирует.
Ну, давайте еще выбьем воду.
Мне кажется,
ну, а что не быть? Ну, смотрите, тело состоит из вода, огонь, да, что там еще, земля, воздух, ложные. Мы сейчас вот сидим с вами и говорим, а давай выбьем, а что, зачем 5 элементов? Пусть будет 4, удобней. Удобнее. Да Бог его знает. То есть Бог создал таким образом. То есть для какой-то цели этот ум нужен. Обязательно. То есть если мы с вами не понимаем, для какой цели, то это не значит, что он не нужен. Но он нужен. И он для того и нужен, чтобы его контролировать. Потому что этот элемент, он позволяет здесь функционировать материальному миру. Мы не сможем здесь угнездиться. Давайте все выкинем и будем только в разуме. У Брахмы все из разума состоит. Хотите выкинуть? Элементарно. Становитесь творцом вселенной, Брахмы, и ваше тело состоит из чистого разума. Круто, да. А у нас с вами вариант, надо с умом по чуть-чуть разбираться, брать его под контроль и тому подобное. А для того, чтобы взять его под контроль, нужно духотворить разум. А духотворяется он с помощью двух вещей. Чтением священных писаний и медитации. В данном случае, в нашем случае, это повторение Хари Кришна мантры. Да. Пожалуйста.
Что посоветуете людям, которые подвержены или там депрессиям, унынию, и занимаются духовной практикой, но при этом
В депресснике. Есть такое. Попробуем опять же зайти с другой стороны. Надо сначала определить, что такое депрессия. Понимая, что такое депрессия, мы сможем понимать, как с ней как бы общаться. На санскрите депрессия, да, звучит как висадхана. То есть садхана – это упорядоченный образ жизни, а висадхана – это неупорядоченный образ жизни. Поэтому вывод можно сделать такой. Когда жизнь человека неупорядочена, он находится в депрессии. Поэтому таблетками это не лечится. Хотите не быть в депрессии, у вас должен быть упорядоченный образ жизни. То есть в одно время вставать, в одно время ложиться, правильно питаться, правильно мыться, правильно работать, соблюдать, как в Бхагавад-гите написано, баланс между работой и отдыхом, да, ну и так далее и тому подобное.
А вот, например, если более глубокий, именно термин уныние, например, человек занимается духовной практикой,
И у него уныние. У него это значит одно, что он не занимается духовной практикой. Для этой цели все очень просто. Берешь свою практику, кладешь на операционный стол, внимательно на нее смотришь. А рядышком кладешь ту практику, которую дал тебе Шрила Прабхупада, ты ее вычитал из священных писаний. Сравниваешь первое со вторым. Если видишь разницу, а скорее всего ты ее видишь, потому что вдруг оказывается, что твоя практика, это какое-то, твоя, я образно говорю, что это какой-то суррогат, что это не совсем практика. И эффект соответствующий. Поэтому неправильная практика приводит к неправильным последствиям. Надо ей правильно заниматься. Нельзя заниматься чем-то неправильно, но ожидать правильный эффект. Если в Бхагавад-гите написано, что знание – это вечное постижение, его радостно, да, то если ты не радостен, то, скорее всего, твоя практика это знание, это не постижение, это либо это не знание. То есть что-то делаешь неправильно. Поэтому, чтобы получить обещанный результат, нужно выполнять правила, рекомендованные, а не извлеченные из
ума.
Да. Из ума откуда-то. Поэтому глубокое понимание слова уныние – это атеизм просто. Ну так это если честно. Опять же, таблетки нету. Съел таблетку и повеселел. Ну, это надо на тяжелые наркотики тогда сесть. И тогда твоя практика будет веселей. Ну, и, ну, не очень долгой, но зато веселой. Да. Потому что вот эти все антидепрессанты, это просто, ну, это наркотики. Которые, ну, гоняют твое создание. Ну, конечно, да. Еще. Да, все это в аптеке можно было купить еще 60 лет назад. Да. Антидепрессанты. Как я как-то шел где-то по южному городу, и человек шел в футболке, и на ней было написано: «Жизнь прекрасна. Главное правильно подобрать антидепрессанты». Так. Ну что? Да, пожалуйста.
Духовная практика, это, ну, пытался, как для жизни, ну, я говорю
себе, да? Удивительно, ну-ну.
Ну, то есть, ранний подъем по 14-20, то есть, чтение, для меня это достаточно, ну, сложно, это для меня усилие, для меня усилие. А для женщины, если разделение, не то, что разделение, а...
Разница в подходе.
Именно для женщины, то есть, я чувствую, что я начинаю грубеть, я чувствую, но я выполняю там ранее вычитанные джапы, там книги все равно. Вот это вот сущность женственности, мягкости, сердечности, она уходит. И ну, вопрос в чем? Как правильно сформулировать?
Что предпочесть? Женственность духовной практики или чисто духовной практики?
Не, я понимаю, о чем как бы говорю. Вы сами сформулируете. Ну, хорошо, я понял. Не надо ничего выбирать. Чистая духовная практика или женская духовная практика. Проблемы нету в этом. Дело в том, что и у мужчин такая же ситуация. Что предпочесть? Чистую духовную практику или мужскую духовную практику? Если у вас есть хотя бы одна привязанность к материи, она есть. У нас у всех есть, и эта привязанность называется тело. Ну, поверьте, мужикам тоже не сладко в этом мире. Но выбирать нет никакого смысла. Вам есть, как я это вижу, преданный должен учесть и тот аспект. Первый аспект называется дхарма. То есть ваша дхарма, вы женщина, это ваша дхарма, и куда вы с ней денетесь? Никуда не денетесь. Ваша дхарма мать, жена и тому подобное. То есть и это уже ну, прописано. Вы никуда с этой не денетесь, потому что вы реально женщина. Я смотрю на вас, и вы не мужчина. Это очевидно, да. То есть у вас работают эти механизмы, и от них никуда не деться. То есть у вас есть, соответственно, с этим у вас есть определенные обязанности, определенные долги, там, рожать детей, ухаживать за ними, кормить мужа и так далее. Не, подождите, папа продолжает. Папа продолжает. Сейчас попробуем. Ну а еще у вас есть санатана дхарма, то есть ваши вечные обязанности. Как души. И часто я рассказываю этот пример, это тоже, как это совместить, это как, например, едет метро, поезд метро едет по двум рельсам. Правая это санатана дхарма, левая там просто дхарма. Ехать нужно по двум рельсам, вы не сможете ехать по одному. Но должны знать, что питается электричеством этот поезд метро из рельсы, причем с одной рельсы. И это санатана дхарма. Если вы поедете чисто по дхарме, ну, начнете женственность развивать, свою луну там, и тому подобное, и забросите к чертовой матери чтение книг и тому самому, то это ни к чему хорошему не приведет. Ни к чему, это придет только к деградации. Если же вы решили ехать по рельсе санатаны дхармы, да, забив на все на свете, я, душа и поперла. Это, конечно, классно, но это уровень святости. То есть в какой-то момент вы не сможете это, ну, стартануть вот прямо сейчас. До какого-то момента это нужно совмещать. Причем совмещать, используя разум. Это называется будхи-йога. Иначе никак не получится. Вы должны учитывать, что ваша практика, она женская. Вы должны понимать, что, ну, вот смотрите, живет молодой человек в храме. Ну, допустим, берем какой-то храм, ашрам, да, где есть нормальный распорядок, и так далее, и так далее. Он живет там 5 лет, да, или 10. То есть он знает, во сколько вставать, во сколько ложиться, когда подниматься, что делать, во сколько есть, как, что, чего, когда кланяться и тому подобное. Потом бац, он женился. Он может перенести правила домой храмовые? Нет, не может. Потому что рядом вокруг него были одни брамачари, а сейчас рядом с ним жена, дети, теща и дедушка из Саратова. Понимаете? И он уже, и ему надо будет ходить на работу. Представляете, он там встает, пропел все песни, эти самые, да, и к часу освободился и сел читать. 2 часа книги Прабхупады. Потом вышел на санкиртану, потом получился играть на барабане, вечером вечерняя служба и тому подобное. И на махату провел. И жена говорит, а что нам кушать? Он говорит, Аллах Акбар, ничего не получится. Он будет это учитывать. Он будет заниматься духовной практикой в промежутках между выполнением своих материальных обязанностей. Что-то с этим не сделать. Так же самая женщина. Она должна понимать, что ранний подъем это очень важно. Но чтобы рано вставать, надо что? Рано ложиться. А если ночью ты не ложишься рано, потом, ну, вечером, да, там, например, в 8 утра вечера, если ты не ложишься, то ты не встанешь в 4. Не встанешь. 7-8 часов по определению. Потому что вечером ты женщина, а утром ты уже садхак. Так не выйдет. Так не выйдет. Поэтому говорится, что мужчине ему надо вставать, потому что по утрам он встает, потому что надо. А женщина встает, потому что хочу. Мне есть чем заняться. Я хочу почитать. Я хочу приготовить обед для Бога. Я хочу там отправить мужа и детей в школу. Я это чувствую, мне это нужно сделать. Женщина не может вставать без мотива. А мужчина может. Потому что мужчина так устроен. Он встал и все, и пошел. И спрогрессировал. Женщина должна высыпаться. Иначе она будет вот такой. И мне не стыдно это говорить при божествах. Потому что я знаю, что вот ваша вот эта практика, депрессничок, он, ну, скоро будет... Что такое депрессия? Висадха, но у вас не налажено. Вы поняли, что надо рано вставать, но вы не поняли, что у вас должна быть налаженная жизнь. Надо рано ложиться. Вы не можете рано ложиться, судя по всему. Вставать надо не в 3 часа, а за 1.5 часа до рассвета. Мы ехали сегодня в 7 часов, а не было еще рассвета. То есть 5:30, сейчас 6, 5:30, не раньше. Если будете вставать раньше, будете разрушаться. Ну, что ты сделаешь? И не спрашивайте у меня, как быть в Мурманске и тому подобное. В любом случае, человек должен высыпаться, иначе будет накапливаться негатив. И не думайте, что Кришне нужны в духовном мире личности, которые могут терпеть боль. Которые могут не спать сутками, которые могут там не есть месяцами, которые такие терминаторы. Зачем ему это? Ну зачем? Опять же, я не призываю к тому, что надо спать до обеда. Это тоже разрушает. Но найти золотую середину обязательно нужно. Надо вычитывать мантру с утра. Теперь у меня вопрос. Что значит с утра? В 4 утра? И... Кто вам это сказал? Кто вам это? Где это написано? Ну вот. Где это написано? Почему? Вот, очень важно знать. Очень важно знать. С 4:30. Почему с 4:30? А чем вы занимаетесь в 7:30, когда вы учитываете джапу? Хорошо, в 7:30. Хорошо, в 9:30.
Женские
обязанности. Вот. Ну, смотрите, будьте аккуратны. Скоро вы начнете засыпать в маршрутках во всех. И вас будут находить в тупиках. Где вы будете спать. Любое горизонтальное место для вас будет постелью. Любая лекция – возможность отдохнуть. И вы загоните себя куда-то. Ну вы же чувствуете, что вы грубеете? Вы же делаете неправильно что-то. Гасам Махарадж сказал очень удивительные вещи. Лекция по Бхакти-шастре. В духовной практике существует три аспекта. Первое – это садхака, то есть ну, вы, например. Второе – это садхана, то есть то, чем вы занимаетесь. И садхи – цель. Так вот, садхи должна быть максимально высокой. А садхана чуть-чуть даже ниже, чем вы тянете. Чтобы вы могли это делать долго. Если вы делаете через силу, и вы устаете, и это вызывает депрессию, скорее всего, в конце вряд ли вы увидите пряник такой. Нектарный. Что все плохо, плохо, плохо. Короче. Нет, ничего подобного не будет. Вы должны иногда выходить за рамки, ну, рамки комфорта. Вы должны жить в комфорте в определенном, создавать его и выходить за рамки комфорта. А вы живете за рамками комфорта. Вы в комфорт не входите. Поэтому вы начнете стареть, бледнеть, плохо выглядеть, а потом скажете, пошли вы к черту со своим Хари Кришна. Я сюда пришла, чтобы быть счастливой. А я затурканная, депрессивная тетка стала. Ну, образ. Я так утрирую. Поэтому поаккуратнее. Возможно, вы, может быть, ну, мне кажется, может быть, переоценили свои силы в каком-то вопросе. Сознание Кришны – это марафон, а не 100-метровка. Не надо стартовать раньше всех и куда-то бежать. Потом смотришь, кто-то мимо тебя так проходит, а ты... И таких персонажей, ну, кто долго здесь находится, он уже много видел. И теперь вопрос. Вас кто-то это заставляет делать? Добро пожаловать. Добро пожаловать. Даже будучи живя в храме, я, будучи мужчиной, живя в храме, выполняя всю садхану, у меня был день отцепной. По понедельникам я мог не вставать. И никто мне ничего не говорил, потому что понимали, надо, ну, человеку надо отходить. Так я мужчина. Я вставал. Не в этом проблема. Но у меня был такой день. Я знал, что если я могу не вставать. И никто мне ничего не скажет. У вас есть такой день? Вот. Имейте в виду. А вы женщина. Надо учесть. Поаккуратнее. Поэтому вставать вы по утрам должны тогда, когда вы четко понимаете, для чего. И вам хочется это делать. Вставать через силу для женщины разрушительно. Для женщины. Если же вы святая, может быть и так. Я же не знаю, с первого взгляда не видно. Тогда на вас это не действует. Если действует, будьте добры, спите свои 8 часов. Однажды Шрила Гопал Кришна Госвами Махарадж на лекции сказал, хотите, я вас научу рано вставать? Все, Харибо, Махарадж, Харибо. Он говорит, чтобы рано вставать, нужно рано ложиться. И не есть на ночь. А чтобы не есть на ночь, нужно нормально питаться в обед. А чтобы нормально питаться в обед, нужно, чтобы у вас было, ну, вообще питание налажено по времени, был нормальный завтрак вовремя. Тогда не будет никаких проблем. А если из всего вырвать только ранний подъем, ну смотрите, как бы что ни вышло. И не говорите, что я вас не предупреждал. Если завтра вы будете вставать в 12 часов и говоря о том, что Сатья разрешил, вот у меня куча свидетелей, я не разрешал. Хорошо? Ну что, смотрите, мы уже и затянули время, все так душевненько пошло. Есть ли вопросы или мы плавно переходим? Я ж не знаю, какая там ситуация. Да, пожалуйста. Ну давайте, что же.
Все-таки человек может выбирать, это было его желание или заблуждение, может быть. А если он не может в данный момент выбрать?
Ну, в смысле?
И уже действительно есть лишь 2-3 часа. Что тогда делать?
Ну, умрете скоро. Будете плохо вам. Что значит? Это какие семейные обстоятельства давят, ну, что вы спите 2-3 часа? А что делает мужчина в это время?
Мужчина, если он не на работе, то он, естественно, помогает что-то. Ну, не все, конечно.
Ну, это его обязанность. Топить. Или сделать так, чтобы не надо было топить.
Дрова рубить,
это мужчина должен все делать. Вы зачем это делаете? Ну, извините, что я влезу в вас. Зачем вам? Вы спите по 2 часа, и кому это надо? И вы еще и на работу ходите? О, ну слава богу. Но это все равно не повод рубить дрова. Вот том-то и дело. Просто когда морозы пройдут, да, они же каждый год проходят, да, поднимите вопрос о том, что, ну, 21 век, муж, какие дрова, какой уголь? А где же он?
Как бы одна, а я мои дети.
А, вот так?
Как одена, но в то же время и при мне.
Ну а кто это? Это еще включание. А, хорошо, давайте возьмем. А, ваша семья, ну, дети. Назовите мне просто, ну, чтоб я знал, мальчик там такого-то, возраста, девочка такого-то. Мальчику 10 лет, еще кто?
Еще дочка и ее.
То есть у вас маленькие дети?
Мне как маленькие дети получаются.
Я не понял, это ваш сын 10 лет?
Нет, это внук мой.
Я со сына спрашиваю. Нет. Сыну сколько лет?
Сын не при мне, это дочь.
То есть это дочь. Внук. То есть у вас есть вы, есть ваша дочь и внук?
Да, и у нее супруг.
Фу. Супругу сколько лет мужчине? Сколько лет мужчине? Вот этот мужчина пусть это все и делает. Он должен работать, он должен резать, пилить, колоть дрова. Вы там каким образом? В марафоне. Кому это надо?
Печь мою ездить, на моей породе. А дрова?
Короче, милая, подходите ко мне. Я вам расскажу о том, что вы сумасшедшие. Просто-напросто. Да. Поэтому, ну, мне это, конечно, очень печально. Не надо так делать. Вы женщина, елки-палки. Он что, не может сам дрова топить, колоть? Что значит на вашей половине? Вы ему кто? Это самое? Фашист, который заселился? Вы же мама? Чёще? Господи, это самое. Давайте, надо. Тяжелый, он между двумя ушами. Вы напридумывали себе какие-то глупости, загнали себя в них, и теперь плавненько разлагаетесь и скоро умрете в мучительной смерти. Поздравляю вас. Поэтому срочно надо выходить из этого безумия, которое вы лично сами себе придумали. Даже если вас съели, у вас всегда есть два выхода. Ну и что? Ну, пойдите в зеркало, посмотрите. Похожи ли вы на Жанну д'Арк? Это никому не надо. Это все невежество. Я извиняюсь. Это невежество. Невежество. Так с него надо выходить. То есть перестать делать их глупости. Ну,
хорошо, как можно заставить
того-то,
который не хочет колоть дрова, забить печку?
Не делать само это. Ну как вот вас можно, как жена? Почему? А он нет? А он в тулупе, а она голая, да? Действительно. Самое время к подруге уезжать. У меня мама так поступает. Когда ее достают сыновья, она садится и уезжает в Россию к друзьям. Четыре раза в году. Сразу все колется, пилится, готовится и тому подобное.
Называется, в туалет захочешь, то она снимет, да?
Ну а зачем ему что-то делать, если в семье есть сумасшедшая теща Кришнаит? Которая дров нарубит, все сделает, кушает, наготовит, два часа в день спит, с копыт падает, но чтоб не замерзнуть. 99% ваших проблем вы себе придумали. Скучно? Просто. Вот. Ну, спросите у тех, кто видит. Видите, я вот вижу прямо, ну. Ну, сейчас, да, чиксов, не будем сейчас погружаться в эту самую. Подойди. По вечерам надо приходить на лекции по семейным отношениям. У нас есть. У вас есть. А вот. Потом подойдете, спросите. Вон, сидит вот этот лохматый парень, он этим занимается. Дорогие друзья, извините, что мы немножко соскочили на... Ну, должны были. Проблемы преданных, это проблемы, значит, надо решать. И, надеюсь, ни Господь, ни преданные, ни старшие преданные не осудят меня за то, что вот мы пытались какие-то вопросы решить. Большое отеческое спасибо всем. Харе Кришна.